Глава шестая. Небесный конь. В подлесок с яростными криками ворвались темноволосые варвары, и Дзирт понял, что именно их он и видел за спинами поднимавшейся к вершине холма орков. Варвары, не мешкая, напали на уцелевших орков. Те двое, с которыми дрался Дзирт, сразу потеряли интерес к бою и, судя по всему, решили спасаться бегством. Эльф не возражал. Было совершенно очевидно, что далеко они не уйдут. Впрочем, сейчас и ему самому не мешало бы исчезнуть с поля боя. Орки бросились бежать, однако преследователи быстро настигали их, и между ними завязалась яростная схватка. Дзирта никто не заметил, и он мгновенно вскарабкался на дерево, в ветвях которого его поджидали верный лук и стрелы. В отличие от Дзирта, Вульфгар не нашел в себе сил умерить жажду крови. После того, как варвар увидел, что двое его друзей лежат на земле, он испытал необыкновенное воодушевление и бросился на врага. В этот момент между деревьями замелькали неясные тени, и почти тут же, громогласно взывая к богу войны, в бой ринулись загадочные воины. Окружившие Вульфгара орки явно растерялись, и он в полной мере воспользовался их замешательством. Один из орков оглянулся, и клык защитника сильнейшим ударом снес ему голову, еще до того, как он вновь повернулся в сторону Вульфгара. Молодой варвар, мимоходом сразив еще одного орка, не мешкая, вырвался из круга врагов. Затем он остановился и обернулся, намереваясь встретить двух оставшихся, однако увидел, что они вовсе не собираются драться с ним, а пустились на утек. Разъяренный варвар ринулся за ними и, метнув клык защитника, убил одного, после чего бросился на другого. Сбив врага с ног, Вульфгар расправился с ним голыми руками, одним резким движением свернув несчастному шею. Услышав хруст шейных позвонков, варвар понял, что все кончено, и тут же вспомнил о своих друзьях. Вскочив на ноги, он увидел вокруг себя новых противников и осторожно отступил к деревьям. Черноволосые варвары, видевшие, как он только что разделался с орками, держались на почтительном расстоянии. Не зная, чего от них ожидать, Вульфгар мельком глянул в сторону друзей. Реджис и Бреннер лежали без движения, и он так и не понял, живы они или нет. Дзирта нигде не было видно, но чуть в стороне за деревьями кипела яростная схватка. Варвары медленно приближались, охватывая его широким полукругом. Они явно решили отрезать ему все пути к отступлению. Вдруг, увидев, как клык защитника, словно по волшебству, вернулся к Вульфгару, они застыли на месте. Он не мог и мечтать о том, чтобы выйти победителем схватки с таким отрядом. Однако мысль об этом нисколько не умерила его решимости биться до конца. Если другого выхода нет, он будет драться и умрет, как подобает доблестному воину, а враги надолго запомнят этот бой. Вульфгар отлично знал, что если они рискнут броситься на него, многим из них не суждено вернуться к своим семьям. Молодой варвар широко расставил ноги и взмахнул молотом. «Ну же, нападайте!» — прорычал он. «Давайте поскорее покончим с этим делом!» «Успокойся!» — услышал он вдруг тихий, но отчетливый шепот откуда-то сверху. Вульфгар сразу узнал голос Дзирта и слегка расслабился. «Веди себя достойно, но помни, что под угрозой не только твоя жизнь», — прошептал эльф. Вульфгар понял, что Бреннер и Реджис еще живы. Он опустил клык защитника на землю и, обращаясь к обступившим его воинам, прокричал: «Приветствую вас!» Они не ответили. но один из них, такой же высокий и крепко сбитый, как и сам Вульфгар, вышел вперед и приблизился к нему. Длинные черные волосы незнакомца были заплетены в косу, которая свешивалась на плечо. На его щеках белой краской были нарисованы расправленные крылья. Мужественное лицо и могучие плечи воина свидетельствовали, что он всю свою жизнь провел в борьбе. Если бы не черные, цвета вороного крыла волосы, его вполне можно было бы принять за одного из обитателей долины ледяного ветра. Черноволосый тоже рассматривал Вульфгара. Однако, зная о том, что далеко на севере обитает народ, похожий на людей его племени, он нисколько не удивился их поразительному внешнему сходству.
«Ты из долины?» — спросил он. «Из-за гор, откуда вечно дуют холодные ветры?»
Вульфгар кивнул. «Я Вульфгар,
сын Беорнегара, из народа Лося. Мы поклоняемся одним богам. Я тоже обращаюсь к Темпасу за силой и мужеством».
Черноволосый бросил взгляд на тела убитых орков.
«И Темпас слышит твой зов, воин долины?»
Вульфгар гордо расправил плечи. «И мы одинаково ненавидим орков», — продолжал он. «Но я ничего не знаю о тебе и о твоем народе».
«Скоро узнаешь», — ответил черноволосый варвар и, вытянув руки, указал на боевой молот.
Вульфгар напрягся. Оружие он отдавать не собирался. Но тут его собеседник вдруг посмотрел в сторону, и, проследив за его взглядом, Вульфгар увидел, как два воина, связав Реджеса и Бреннера, забросили их себе на плечи, а остальные тем временем изловили разбежавшихся коней и подвели их к своему предводителю.
«Отдай мне свое оружие!» — потребовал черноволосый. «Вы вторглись на наши земли, Вульфгар, сын Беорнегара, и наказание за это — смерть. Ты хочешь увидеть, как мы казним твоих маленьких друзей?»
Еще год назад Вульфгар проклял бы черноволосых варваров и, не задумываясь, бросился бы в бой. Однако за прошедший год друзья, и в особенности Дзирт, многому научили его. Он знал, что клык защитника в любое время вернется к нему по первому зову. И он не сомневался, что Дзирт не оставит их в беде. Вульфгар понял, что сейчас не время драться. Он даже позволил связать себе руки, чего ни один из воинов народа Лося никогда бы не допустил. Но Вульфгар верил в Дзирта. Он знал, что его руки скоро вновь будут свободны, и тогда он еще скажет свое слово. К тому моменту, когда их принесли в лагерь варваров, Реджес и Бреннер уже пришли в себя. Их опустили на землю, и сейчас они, по-прежнему со связанными руками, шагали позади своего друга-варвара. Волосы дворфа слиплись от запекшейся крови. Он потерял свой шлем, но Бреннер был крепким малым и потому смог уцелеть после удара, который наверняка бы прикончил любого другого. Они поднялись на вершину небольшого холма и оказались в центре лагеря. Вокруг теснились шатры варваров, между которыми пылали огромные костры. Оглашая окрестности торжественными воплями во славу Темпаса, воины в знак победы еще на подходе к лагерю принялись швырять отрубленные головы орков в сторону шатров. И вскоре разбуженное племя уже приветствовало победителей радостными криками. Войдя внутрь образованного кострами круга, варвары вытолкнули пленников вперед.
«Чем они питаются?»
— ехидно спросил Реджеса Бреннер.
«Неважно чем, побыстрее бы они наелись», — ответил Реджес, и шедший позади воин тут же приказал ему заткнуться, легонько хлопнув Хафлинга по затылку.
Друзей и их лошадей вывели в самый центр круга, и все племя, радостно подбрасывая вверх головы орков, пустилось в пляс, весело распевая на непонятном наречии какую-то воинственную песню, явно в знак благодарности Темпасу и Утгарду, герою их предков. Веселье продолжалось почти час. Но вот песни смолкли, и все обернулись в сторону большого, причудливо разрисованного шатра. Молчание длилось довольно долго. Наконец полог шатра раздвинулся, и наружу стремительно выскочил сухощавый, не по годам подвижный старик. На его щеках были нарисованы точно такие же крылья, как у воинов, однако рисунок выглядел куда более умелым. Через все лицо наискосок пролегала широкая повязка, на которой напротив одного глаза сиял огромный изумруд. Старик был одет в белоснежную мантию, ее рукава то и дело, подобно крыльям, взлетали вверх. Когда он, пританцовывая, двинулся сквозь толпу соплеменников, они, исполненные благоговейного почтения, все как один затаили дыхание и расступились перед ним.